Добрый день, уважаемые дамы и господа. Как и заведено у нас уже традиционно, я начну нашу сегодняшнюю встречу с подведения некоторых итогов прошлого года. Уже неоднократно говорил о том, что что бы ни делало правительство, власть вообще, все должно быть подчинено одной главной цели – повышению жизненного уровня и качества жизни граждан страны. Поэтому начну подведение итогов 2006 года с того, что было сделано в социальной сфере. Рост, средний рост заработной платы составил 13,3%. Доходы населения выросли от базы прошлого года на 10%. Пенсия в среднем по старости на 5,4%. У нас есть проблема, пенсионеры о ней хорошо знают, коэффициент замещения не очень большой, 27%, и это ниже, чем во многих европейских странах, но там и возраст выхода на пенсию уже другой. У нас женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60, многие категории выходят раньше. В Европе нет различий между мужчинами и женщинами, все выходят в 60 и больше уже в 65, и даже уже во многих странах говорят о повышении и этой планки. Но тем не менее проблема у нас, конечно, есть, особенно для базовых отраслей экономики. Мы приняли решение по авиации, и работодатели в авиационной сфере имеют право сейчас больше направлять денег в пенсионные фонды, относя их не на прибыль, а на себестоимость. В принципе, для базовых отраслей экономики можно было бы пойти по этому пути. У правительства, во всяком случае, есть возможность на этот счет подумать. Первые результаты принесет и реализация национальных проектов. Отмечу, что в образовании заработная плата выросла в среднем на 30%, а в здравоохранении на 37%, хотя планировалось 15-17. Мы наблюдаем значительный приток молодых кадров, особенно в первичное звено здравоохранения, и повысился даже конкурс в медицинские вузы на соответствующие специальности. И с удовлетворением констатируем, что сокращается естественная убыль населения на 17,3%. При этом сокращается смертность и немножко подросла рождаемость. Я очень рассчитываю на то, что принятые в прошлом году меры по демографической проблематике, материнский капитал и весь пакет мер, направленных на поддержку женщин, которые приняли решение родить второго ребенка, что все это закрепит обозначенную мной тенденцию. Нам еще очень много нужно сделать в социальной сфере. Очень много. В том числе решать одну из главных задач, которые у нас в этой области есть. А это, как мы с вами знаем, сокращение разрыва между высокооплачиваемыми группами населения и людьми, гражданами нашей страны, которые живут еще пока очень и очень скромно. Но, разумеется, мы не можем решать эту задачу так, как это делали лет 80 тому назад, у кого-то отнять и между кем-то поделить, а мы будем ее решать совсем другими средствами, а именно путем обеспечения темпов роста экономики. И в этой связи хотел бы обратиться к тому, что произошло в этой сфере. Экономика страны продолжала развиваться быстрыми темпами. По разным подсчетам, окончательный результат мы получим только в марте этого года, но по разным подсчетам от 6,7 до 6,9% примерно будет рост ВВП 2006 года. Говорю примерно, потому что нужно еще почитать, что произошло с энергетикой в конце года, в связи с теплой зимой, может быть, энергетика немножко не додала там. Но в любом случае это больше, чем в прошлом году. В прошлом году 6,5. Как вы знаете, для того, чтобы нам выполнить одну из основных задач, а именно удвоить ВВП за 10 лет, нам нужно примерно темп роста ВВП где-то как раз около 7%, 6,9-6,8%. В 2006 году впервые в новейшей российской истории мы достигли однозначной цифры инфляции – 9%. И особенно приятно, что это соответствует прогнозным показателям. Напомню, что в 1999 году, когда ваш покорный слуга возглавил правительство Российской Федерации, инфляция в России составляла 36,5%. И мы с вами видим, что за последние годы многое с точки зрения подавления инфляции сделано. На этом, конечно же, мы не можем остановиться. Мы будем добиваться снижения инфляции и в последующие годы, и в текущем, и в 2008, в 2009, в 2010 годах. Мы должны подойти к уровню 4-5% хотя бы в ближайшее время. Россия досрочно, как вы знаете, погасила и расплатилась с внешними долгами бывшего СССР. Причем мы заплатили и за себя, и за все республики бывшего Советского Союза. Досрочно погасили в прошлом году 22 миллиарда долларов. Напомню, что в середине 90-х годов долг России составлял около, говорю около, потому что в разных валютах считался долг, около 165 миллиардов долларов. Мы расплатились досрочно практически по всем долгам, и при этом золотовалютные резервы Российской Федерации, а тогда они были 12 миллиардов, сегодня они составляют 303,7% миллиарда долларов США. По этому показателю Россия вышла на третье место в мире. Если мы присовокупим к этому еще и 88 миллиардов стабилизационного фонда правительства, то становится ясным, что и это будет работать на стабильность российской экономики, увеличивает запас прочности в случае серьезного падения на мировых рынках нефтепродуктов, нефти, газа, энергоносителей в целом. Хотя это вряд ли произойдет, как мы с вами понимаем, в связи с прогнозами роста мировой экономики. Наоборот, скорее всего, хватать не будет энергоресурсов. Продолжала расти стоимость крупнейших российских компаний. Она выросла более чем на 90%. Капитализация рынка также продолжала расти быстрыми темпами. В прошлом году этот темп был более 80%. И 2006 год, без всяких сомнений, можно назвать годом IPO, потому что впервые в таких крупных масштабах большие российские компании произвели первичное размещение своих акций на международных и на российских площадках. Счет идет на десятки миллиардов долларов. Капитализация фондового рынка России приблизилась к отметке 1 триллион долларов. И по этому показателю Россия вошла в десятку крупнейших экономик мира. И это только начало. Все это важные, серьезные показатели экономического развития. Но это не главное. Что же явилось качественным отличием развития российской экономики в 2006 году? В чем же главное? А в том, что этот рост опирался не только на внешнеэкономические благоприятные для нас факторы, хотя они сыграли свою положительную роль. Но в значительной степени этот рост опирался уже и на факторы внутреннего порядка, на потребительский и инвестиционный спрос. И это уже результат целенаправленной, осмысленной деятельности правительства Российской Федерации и Центрального банка страны. Налоговые стимулы и изменения в таможенной политике подталкивают целые отрасли экономики к ускоренному переоснащению основных фондов. И мне приятно отметить, что инвестиции в основной капитал у нас рекордные за прошлый год, 13,9%, на 13% возрос оборот розничной торговли. А строительный сектор вообще побил все рекорды. Если в предыдущие годы он развивался все 6 лет примерно одинаковым темпом, неплохим, 7,6%, то в прошлом году он увеличился больше, чем в два раза, 15,7%. И, конечно, нам приятно это отметить, но мы должны понимать, что мы по объемам ввода жилья еще не достигли уровня 90-го года. Это только 82% от уровня 90-го года. И есть еще над чем работать. Но если такими темпами будем развиваться и дальше, то мы не только в самое ближайшее время достигнем уровня 90-го года, но явно совершенно перегоним его. Теперь два слова о либерализации валютного рынка. Нам не просто давались эти решения. Ну, откровенно скажу, было страшновато. И мне в том числе. Одобрять ту политику, которую предлагал Центральный банк. Мне приятно отметить, что она оказалась оправданной. Центральный банк дал четкие сигналы рынку, и они были услышаны. Конечно, действовал Центральный банк достаточно консервативно, сохранил за собой инструменты регулирования в этом секторе экономики. Но, как вы помните, в начале прошлого года, в своем послании 2006 года, я отметил, что считаю целесообразным ускорить переход к полной конвертируемости рубля. И ввести эти правила не с 1 января 2007 года, как и планировалось, а с лета прошлого, 2006 года. Мы сделали это. И оправдались самые наши наилучшие прогнозы. Если в прежние годы мы говорили об оттоке капиталов из России 15, 20, 25 миллиардов по году, то в прошлом году мы констатируем массовый приток частных капиталов в Российскую Федерацию, в объемах которых мы раньше не видели, 41 миллиард долларов. Из них 31 миллиард – это прямые иностранные инвестиции. В общем, подтвердилось то, о чем мы и так хорошо знали. Там, где страна закрывает рынок, туда деньги не идут, боятся, что их оттуда не выпустят. И наоборот, там, где проводится либеральная политика, деньги идут без опаски и с удовольствием, что мы и наблюдаем в нашей стране. Таким образом, 2006 год стал годом перехода от политики стабилизации и накоплений к политике развития. Начали работать механизмы особых экономических зон, инвестиционный, венчурный фонд, технопарки, другие формы частно-государственного партнерства. Начали реализовываться региональные программы развития и инвестиций в объемах, о которых мы раньше даже не мечтали. Вы практически обо всех их знаете, если будут дополнительные вопросы, готов пояснить. Правительством приняты, наконец, программы развития энергетики, транспорта, авиации. Должок еще за правительством по судостроению, но принято решение по развитию оборонных отраслей промышленности, научно-технологической базы, то есть тех отраслей производства экономики страны, от которых в самом прямом смысле этого слова будет зависеть конкурентоспособность российской экономики на длительную историческую перспективу. Задача сегодня заключается в том, чтобы, несмотря на все проблемы, которые неизбежно у нас возникнут в связи с событиями политического характера конца 2007 и начала 2008 года, несмотря на все эти перипетии, мы должны сохранить высокие темпы развития российской экономики и достижения тех целей, которые нами поставлены для того, чтобы сделать жизнь наших людей, граждан Российской Федерации, лучше. Это все, что я бы хотел сказать в начале. Спасибо вам за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Пожалуйста.
Коллеги, просьба ограничиваться одним вопросом и представляться. Давайте начнем с маяка. Валерий, первый ряд.
Здравствуйте, Валерий Санфиров, радиостанция «Маяк».
Добрый день.
Владимир Иванович, в Пермском крае сейчас слушается необычное, пока необычное для России дело о защите авторских прав. Судят директора сельской школы за то, что он закупил, Александра Поносова, за то, что он закупил компьютеры с нелицензионным программным обеспечением. Директору в худшем случае грозит 5 лет тюремного заключения. Если вы в курсе этого дела, не могли бы вы его прокомментировать?
Я не в курсе. Я не в курсе этого дела. Могу только сказать о том, что Мы, конечно, взяли на себя обязательства, да и наша политика в любом случае будет направлена на то, чтобы защищать интеллектуальные права. Но это не должно проводиться формально, и так же, как, может быть, не очень удачное сравнение, но тем не менее, так же, как в случае с борьбой с наркоманией, нужно бороться не с теми, кто употребляет, а с теми, кто распространяет и производит наркотики. Вот и в этом случае, конечно, нельзя подходить формально. Ведь если это добросовестный приобретатель, в праве есть и такое понятие, то хватать и не пущать – это самое простое дело. А разобраться по существу всегда сложнее. Если нужно вносить изменения в законодательство, которое является, как я вижу, не очень совершенным, значит, подумаем над этим. Но вот так вот взять и хватать человека за то, что он купил там компьютер какой-то, и угрожать ему тюрьмой – это чушь собачья.
Пожалуйста, коллеги. На балконе никто не хочет вопросы задавать, а то, Денис, дайте, пожалуйста, ну, кто первый к вам ближе стоит, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир Владимирович, американское радио National Public Radio.
Я вас не вижу, где вы?
Я вот здесь. Прошлый год был такой переломный для внешней политики России. Москва показала то, что будет пользоваться своими энергоресурсами для своих интересов. В то же время отношения с западных стран, наверное, самые плохие с 90-го года, может быть, даже с 85-го года. Вы недавно сказали, что супердержава – это устаревшая слово, которое из холодной войны, и вы сказали, что другие страны хотят делать образ России как врага. Вы можете уточнить, пожалуйста, именно какие страны это включает, Вашингтон и Лондон, и если нет, кто именно специфически хочет портить имидж России? Спасибо большое.
Пожалуйста. Нам все время навязывают тезис о том, что Россия использует имеющиеся и появляющиеся у нее экономические рычаги для достижения внешнеполитических целей. Это не так. Российская Федерация полностью и в полном объеме всегда исполняла и намерена исполнять в будущем все свои обязательства. Но мы не обязаны субсидировать экономики других стран в огромных размерах, сопоставимых с их бюджетами. Ведь этого никто не делает. Почему от нас этого требуют? Это первое. Второе. То, что мы делаем, и то, о чем мы договариваемся с транзитными странами, направлено на, прежде всего на обеспечение интересов основных потребителей. Уверяю вас, что эксперты это прекрасно понимают. Но представьте себе, что с Украиной мы подписывали ежегодно контракт как на поставку в Украину, так и на транзит в Западную Европу. И всегда потребители в Западной Европе зависели от того, договоримся мы с нашими украинскими партнерами или не договоримся. Мы разделили два этих понятия и создали рыночные условия транзита. Еще раз хочу повторить, эксперты прекрасно это понимают. И надо бы сказать нам спасибо. Но вместо этого мы видим недобросовестное отношение к интерпретации происходящих событий. И, конечно, это делают недоброжелатели Российской Федерации. Я не говорю о том, что это делается в государственном масштабе, но такие силы есть. Вот кто пишет об этом, вот это самые люди, вот они и есть недоброжелатели. Поэтому если вы так напишете, значит, вы такой. Если вы дадите правильную, дадите объективную картину происходящих событий, значит, вы к этой категории не относитесь.
Вижу слово «Нивы», только не вижу, какие «Нивы». Вот там девушка, пристаньте, пожалуйста. Да.
Курганская область, журнал «Нивы за Урале», Севастьянова Марина Сергеевна, редактор. Владимир Владимирович, вот в прошлом году вы нашу область посетили, аграрная область у нас. Вот мы до сих пор под впечатлением от вашего визита. Вопрос у меня следующий. Хотелось бы узнать, будет ли для наших сельхозпроизводителей Увеличен лимит на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам сроком до 5 лет. Именно вот на покупку сельхозтехники и по краткосрочным кредитам, которые получают на сезонные затраты. Спасибо.
Ну, мы, наверное, не можем делать исключение для отдельных регионов. Это, да, если это политика федеральных властей, то она должна быть общей для всех регионов Российской Федерации. Что касается использования сельхозтехники, то здесь мы идем по пути расширения возможностей лизингового фонда. И в прошлом году, и в этом году на эти цели из федерального бюджета направляются дополнительные средства. Я сейчас не помню в абсолютных величинах, по-моему, речь идет о 6 или 7 миллиардах рублей дополнительно. И мы рассчитываем на то, что возможности лизинга будут повышены. Что касается кредитования, то у нас принята особая программа по, прежде всего, с целью поддержки животноводства. И там объемы кредита возросли для некоторых категорий сельхозпроизводителей не в проценты, а в разы. Скажем, для крупных предприятий это чуть поменьше, а для частных подворий там чуть ли не в 40 раз возросло количество получаемых кредитов. Мы и дальше намерены эту программу развивать. И очень рассчитываю на то, что... Да, кстати говоря, принят закон только что о сельском хозяйстве, если уж мы говорим о сельском хозяйстве, который принят у нас в стране впервые. Он тоже будет направлен на поддержку товаропроизводителей сельскохозяйственных. Значительное внимание там уделено и развитию социальной сферы. Вот все это вместе должно самым непосредственным, прямым, положительным образом отразиться на селе. Надеюсь, в том числе и на вашей области.
Первый канал, Антон, прошу вас.
Антон Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, вы недавно говорили об ответственности всех ветвей власти, государственных чиновников, вот, перед гражданами России за успешное, вас цитирую, динамичное развитие страны. Видимо, вас как президент что-то не устраивает. Если что-то не устраивает чиновников, то что?
Ну, в деятельности чиновников всегда чего-то не устраивает. Наверное, и в моей деятельности тоже. Но я имел в виду все-таки несколько другое. Если я не ошибаюсь, речь идет о интервью, которое я давал индийским вашим коллегам перед визитом в Индию. Я говорил о том, что будущая власть после выборов 2008 года должна быть консолидированной и должна быть эффективной. Сказал об этом не случайно. Речь идет о будущем. Сказал об этом не случайно. Давайте вспомним середину 90-х годов, когда, как в известной басне, лебедь, рак и щука в разные стороны тащили, а страна стояла на месте. Когда разные ветви власти удовлетворяли только свои политические амбиции. Говорили о реформах, но мало что делали. Вот о чем я говорил и что я имел в виду. И я очень рассчитываю на то, что все ветви власти, осознав свою ответственность перед российским народом, после выборов 2007 и 2008 года найдут в себе силы для консолидации. И вообще, что власть будет сформирована таким образом, что она сможет эффективно функционировать и решать стоящие перед страной задачи.
Здравствуйте, коллеги. Девушка с надписью «Волгоград», на вас уже сердится оператор, вы им загораживаете. Пожалуйста. Перестаньте, пожалуйста, чтобы вас видно было. Сейчас дадут микрофон, сейчас.
Екатерина Сергацкова, Волгоград, газета МК «Волгограде». Вот сейчас идет процесс укрупнения регионов России. Не изменится ли в этой связи государственная политика в отношении малых народов, проживающих на территории этих субъектов?
Нет, конечно. Конечно, нет. Наоборот. Ведь, во-первых, любые территориальные изменения, объединения, разъединения не могут быть приняты иначе, как путем волеизъявления граждан. По местным законам это может быть сделано по-разному, но это все равно волеизъявление проживающих на этой территории людей. И у нас такая нарезка произошла, субъектная, что, к сожалению, многие субъекты федерации оказались экономически несостоятельными и попали в очень сложное экономическое положение. Не в состоянии решать ни проблемы экономического развития, ни социальные вопросы. И там, где люди хотят объединиться с целью улучшения своего положения, с целью более эффективного решения стоящих перед властью и на той или другой территории задач, там мы это будем поддерживать. И у нас есть соответствующие законы, принятые и направленные на поддержание малочисленных народов Севера, национальных культур. Мы будем уделять этому первостепенное значение. Россия уникальная по своему национальному и культурному составу страна. Это наше богатство, и мы не можем расточительно к нему относиться. Будем все делать для того, чтобы это богатство сохранить и поддерживать.
НТВ, Владимир Кондратьев, пожалуйста.
Владимир Владимирович, при президенте Ельцине мы...
Одну секунду буквально.
Кстати говоря, это в значительной степени относится и к порядку организации работ российского бизнеса на территориях, на которых традиционно проживают малочисленные народы. Для того, чтобы... Имеется в виду, что при осуществлении каких-то инвестиционных проектов, конечно же, всегда должны учитываться интересы местных граждан, и особенно это касается малочисленных народов Севера. Крупные компании, если инвестировать, должны позаботиться и о сохранении традиционных видов деятельности этих народов, и о сохранении экологической стабильности и экологической ситуации. Это очень важное направление.
Пожалуйста.
Извините, пожалуйста.
Компания НТВ, Владимир Кондратьев. Владимир Владимирович, при президенте Ельцине мы имели дело с практикой, когда тот то и дело называл своих будущих преемников. При вашем правлении все наоборот, никаких имен до поры до времени, и все в растерянности и в догадках. Вот в связи с этим я хотел бы спросить, будет ли в стране создаваться в рамках реформы политических партий, которые вы уже начали проводить в жизнь, стройная, прозрачная и предсказуемая система заблаговременного отбора кандидатов на высшие посты в государстве? И хотя мы не знаем пока имени человека, который будет иметь наилучшие шансы стать будущим президентом России, все же мы видим, что Россия вступает в очень ответственный этап своего развития, в непростой период выборов, и хотелось бы узнать ваше мнение, между какими политическими силами на этих выборах будет идти основная борьба и между какими политическими силами граждане России будут делать выбор. Спасибо.
Вы сказали, вы употребили слово «правление». Я не правлю, я просто работаю. И что касается заблаговременной подготовки лиц на замещение высших должностных позиций в государстве, то это, как правило, выбранные, избираемые должности. И здесь в любом случае слово за избирателями, за гражданами России. Что же касается чиновничьих, чисто чиновничьих должностей, то у нас в администрации президента есть подразделение, которое занимается кадровой работой, она не поставлена так, как было поставлено соответствующее направление деятельности в советское время, но все-таки подбор кадров ведется. У нас большой дефицит квалифицированных кадров, мы это с вами хорошо знаем. Постепенно ситуация меняется, но достаточно медленно. Я уверен, что темпы будут выше. Что же касается преемников, о которых вы сказали, я много раз на этот счет высказывался. Преемников никаких не будет. Будут кандидаты на должность, на пост президента Российской Федерации. Задача власти – обеспечить демократический способ освещения их избирательных кампаний, изложения ими своих предвыборных позиции с тем, чтобы граждане Российской Федерации могли сделать осознанный выбор.
Сектор Д, Блумберг, по-моему, там, да? Пристаньте, пожалуйста. Или я ошибаюсь? Ну-ка, пожалуйста, в секторе Д, вот, коллеги, дайте, может, ошибся.
Медиахолдинг «Азерос», азербайджанцы России, Рауф Вердиев. Уважаемый Владимир Владимирович, наступает действительно серьезный период для нашей страны. За последние годы было очень много сделано в укреплении российской государственности. Что планируется сделать по взаимодействию органов государственной власти с общественными организациями, общественно-политическими, в решении этнополитических проблем? Спасибо.
Вы имеете в виду создание каких-то дополнительных структур?
Будьте добры, микрофон верните, да. Коллеги.
Вы не могли бы уточнить свой вопрос? Что вы имеете в виду?
Россия многонациональная страна, и степень эффективности взаимодействия различных малых народов, различных этносов сегодня на достаточно хорошем уровне. Но год наступает, как вы сами сказали, политически активный год, и в том числе разыгрывается национальная карта. И что будет сделано в 2007 году по наибольшему эффективному взаимодействию органов государственной власти с общественно-политическими организациями в решении этнополитических проблем?
Понятно.
Спасибо.
Вы знаете, я думаю, было бы неправильным под предлогом организации лучшего взаимодействия начать какое-то вмешательство в деятельность общественных организаций. Это не соответствует нашему пониманию о том, как нужно выстраивать отношения с общественными организациями в целом. Но органы власти должны и будут открыты для диалога с общественными организациями. Что же касается использования национального фактора, то это самое плохое направление деятельности в предвыборных кампаниях, потому что людей избирать нужно не по национальному принципу и признаку, а по деловым и личным качествам. А что касается пассивного избирательного права, то все граждане Российской Федерации, вне зависимости от своей национальной и конфессиональной принадлежности, равны перед законом.
Пожалуйста, коллеги. Телеканал «Россия». Пожалуйста. Второй ряд. Антон, вот здесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Рожков, телеканал «Россия», программа «Вести». Я здесь. Добрый день, Владимир Владимирович. Меня интересует ваше мнение по поводу одной проблемы, которая дает о себе знать довольно часто. Как вы думаете, почему в нашей стране, которая в свое время победила и даже разгромила фашизм, до сих пор остается почва для различных националистических настроений, расовой неприязни, ксенофобии и так далее? Спасибо.
Это всех тревожит. И органы власти тревожат, и общественность тревожит. Я думаю, что это имеет много причин. И связано, в том числе это связано с определенной растерянностью, с определенным идеологическим вакуумом, который возник после развала Советского Союза, с чувством ущемленности основных национальных групп и наиболее многочисленных национальных групп. Я стараюсь быть абсолютно объективным, но мы не можем относиться к этому поверхностно. К сожалению, органы власти не всегда адекватно реагируют на эти проявления. Но если говорить о причинах, то одна из них, конечно, заключается в том, что несмотря на развал Советского Союза, границы у нас остались открытыми, все бывшие республики Советского Союза стали независимыми государствами, а вопросы, скажем, на рынке труда далеко не всегда до сих пор решались в пользу коренного населения России, в пользу граждан Российской Федерации. И вот эта неурегулированность, о которой должна была бы подумать власть заблаговременно, обеспечив интересы как иностранцев, так и граждане Российской Федерации, а ведь иностранцы, которые в России работают часто, и мы об этом знаем с вами хорошо, и средства массовой информации об этом часто говорят, оказываются в совершенно бесправном положении. Но так вот эта неурегулированность наносит ущерб всем, и иностранцам, и гражданам Российской Федерации, ведет в том числе и к проявлениям ксенофобии и национализма. Но это, конечно, не единственная причина. Но чем бы ни были вызваны причины, их, во-первых, нужно искоренять, а во-вторых, нужно с этим бороться. И я очень рассчитываю на то, что это мы будем делать вместе. Вместе с общественными организациями, со средствами массовой информации, ну и, конечно, с органами власти, с государством.
Давайте к балкону вернемся. Вот девушка с красным шарфом, по-моему, я прошу прощения, пожалуйста.
Добрый день. Владимир Владимирович, Светлана Санникова, телеканал «Моя Удмуртия», Ижевск. «Газпром» намерен в ближайшее время отпустить цены на газ на внутреннем рынке. Как это скажется на социальной сфере?
«Газпром» не может ничего отпустить, в том числе и цены, без соответствующих решений правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации приняло, на мой взгляд, достаточно взвешенные решения в сфере развития энергетики. Это касается не только цен на газ, это касается электроэнергетики, атомной энергетики, гидроэнергетики. Это касается регулирования и дерегулирования на рынках. В чем, собственно говоря, дело, если говорить, оттолкнуться от первичного ресурса, от газа? Дело в том, что газ у нас регулируется и внутри страны продается по нерыночным ценам, и это ведет к тому, что вся экономика страны, жилком, быт, население, все потребители энергии и тепла садятся на один первичный энергоноситель. Это вредно отражается на других отраслях энергетики, это опасно с точки зрения обеспечения энергоресурсами и населения, и экономики страны. Ну, понимаем, да, что система-то достаточно уязвимая, и нам нужен сбалансированный энергетический баланс. Вот, вы знаете, можно хоть каждому потребителю по милиционеру представить. Все равно будут потреблять то, что дешевле. И поэтому у нас должны быть равновыгодные цены как внутри страны, так и при продаже этого энергоносителя за рубежом. Но в любом случае в России, имея в виду транспортные расходы, которых нет при экспорте, имея в виду экспортные пошлины, которые внутри страны естественным образом отсутствуют, всегда газ будет дешевле на 30%, на 40%, на 45%. Правительство приняло решение, согласно которому мягко в течение 4 лет будет производиться соответствующая реформа в сфере энергетики, с тем, чтобы сбалансировать ее, сделать жизнеспособной и конкурентоспособной. Ведь у нас в 3-4 раза энергоемкость нашей экономики больше, чем энергоемкость наших основных конкурентов в Западной Европе и в Северной Америке, и даже в Китае. И если мы так будем развивать свою экономику, мы никогда не выйдем на лидирующие позиции, мы всегда будем в отстающих. Вот это базовая причина, по которой мы вынуждены просто переходить на те формы регулирования, о которых я сказал. Но, повторяю, это будет делаться мягко, и в отношении экономики в целом темп все-таки приличный, но тем не менее постепенный. В этом году 15%, в следующем году 25%, потом по 26%, по 13% в год. Немало, но правительство приняло решение, согласно которому, скажем, в области электроэнергетики субсидирование и регулирование тарифов на электроэнергию для населения будет продолжаться даже за рубежом 2011 года, как минимум до 2015 года. Как минимум до 2015 года. И на рынок электроэнергетика, в частности, будет входить только в том случае, Во всяком случае, такие решения приняты сегодня. Надеюсь, что они будут сохранены и после 7-8 годов. На рынок для населения электроэнергетика, а это в балансе расходов населения самая значимая статья, на рынок будет выводиться электроэнергия только после определения и выработки системы субсидий для тех категорий граждан, которые будут в этих субсидиях нуждаться.
Коллега из Рейтера, по-моему, да? Пристаньте, прошу вас. Вот, Анжел, вот там далеко достаточно.
Спасибо большое, Олег Щедров, Рейтер. Владимир Владимирович, рискну вернуться к вопросу, который уже задавал коллега Кондратьев из НТВ. Не буду использовать слово «преемник», как вы сказали, но факт остается фактом. Вы самый популярный и самый, скажем так, скажем, весомый политик в стране, и ваше мнение, по мнению аналитиков, будет являться решающим в шансах победы любого кандидата на президентских выборах, так или не так. Проблема другая заключается в том, что большинство имеющих сейчас других политиков, они, ну скажем так, не имеют опыта политической борьбы, еще не показали себя как тяжеловесы политические. Вопрос сводится к следующему. Собираетесь ли вы, когда вы собираетесь все-таки, а вы говорили, что вы это, возможно, сделаете, сказать, указать на кандидата, который больше, на ваш взгляд, соответствует должности следующего президента? Можно ли ожидать, что это произойдет в этом году? И может ли этот человек оказаться на высоком государственном посту? Это вопрос, который задают многие избиратели и инвесторы. Спасибо.
Все, кому надо, уже на своих постах работают. И нам нужно с вами не суетиться по поводу будущих выборов, а, как я уже сказал, обеспечить гражданам возможность объективного выбора, обеспечить гражданам этот свободный демократический выбор. Я тоже гражданин Российской Федерации, чем очень горжусь, и, конечно, оставляю за собой право высказать какие-то предпочтения. Но буду делать это только в период предвыборной кампании.
Пожалуйста, Владивосток, только вы поспокойнее, пожалуйста, а то не за что.
Владивосток, Мария Соловьенко, главный редактор газеты «Народное вече».
Добрый день.
Здравствуйте, несравненный Владимир Владимирович.
Вы меня смущаете.
Мне очень приятно, женщина должна смущать мужчину. Извините, пожалуйста.
Спасибо.
Вот кто про что, а я про коррупцию опять. Я здесь не согласованная, как и мой вопрос. Поэтому прошу простить коллег, если немножко длинновато будет, но я постараюсь быстро. Вот вы очень хорошо поработали, Владимир Владимирович, на международной арене. Сейчас вы придумали вместе с правительством замечательный проект по Владивостоку. У нас будет и казино, у нас будет океанариум, я очень надеюсь, и 50 самолетов в день, и мост на русский. И такая райская-райская жизнь у вас, наверное, начнется. Но вы знаете, что вот вы только улетели недавно из Владивостока, а масса всяких референтов, помощников, бывшие сенаторы, депутаты-контрабандисты, бывшие вице-губернаторы, которые разворовали наш бюджет, они уже делят вот эти 100 миллиардов, которые правительство нам пообещало. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вы же все знаете, все умеете. Вот как вы будете нас защищать от этих воров, бандитов? И хотя вы говорите, что вы работаете, а не правите, а может быть, ввести во Владивостоке и в Приморье президентское правление?
Я думаю, что мы все-таки должны, если мы хотим, чтобы граждане страны в целом и население отдельных регионов чувствовало, что оно причастно к жизни своей страны, своей области, края или города, мы все-таки должны делать это вместе. И помните, когда шла дискуссия о новом способе приведения к власти руководителей регионов, говорили о назначении. Это все-таки не назначение. Ведь за предлагаемую кандидатуру губернатора должны проголосовать депутаты местного собрания. И я уже говорил, могу повторить еще раз, были уже случаи, когда мне пришлось изменить свое первоначальное мнение. Когда депутаты законодательного собрания сказали, мы вас уважаем и, как вот сейчас вы выразились, даже любим, но мы за возможную кандидатуру, которую вы хотите предложить, не проголосуем. И вы знаете, я даже рад этому. Вот у нас, мы добиваемся того, чего я хотел, а именно кровные связи руководителя региона с интересами общенационального характера и понимания и зависимости от местных проблем и от людей, которые живут в регионе, в данном случае через напрямую избранных депутатов законодательного собрания. Поэтому думаю, что у нас нет необходимости вводить там прямое президентское правление, а нужно просто вместе выявлять проблемы, которые мешают развиваться стране и региону в целом, и бороться с ними совместно. Что касается коррупции, то здесь много способов. Мы очень часто возвращаемся к этой проблеме, к этим вопросам. Одна из них, конечно, это развитие средств массовой информации. И мы знаем, что власти часто поругивают за то, что власти ограничивают свободу средств массовой информации. Общество поругивает сами средства массовой информации за то, что они по содержанию и по стилю своей работы часто не отвечают чаяниям населения. И нас правильно критикуют, и вас правильно, но другого, наиболее эффективного способа борьбы с коррупцией, как развитие гражданского общества и свободных средств массовой информации, другого эффективного способа все-таки нет. Конечно, мы должны усиливать и будем усиливать различные инструменты контроля, преследования за уголовного, в том числе преследования за противоправные действия. Но этого всегда будет недостаточно, если мы с вами не поймем и не направим на борьбу с этим злом само общество. Вот в этом смысле, конечно, очень многое зависит от вас.
Коллега, одну секундочку. Да. Когда вы задаете, секундочку, я потом все вас возьму, еще один вопрос, вы забираете это право у кого-то из присутствующих.
Да, но что касается тех средств, которые мы предусмотрели на развитие Владивостока и Приморского края, я уверен, что это правильное решение. Мы знаем о проблемах Дальнего Востока, и прежде всего это связано с тарифами. С тарифами на транспорт, с тарифами на электроэнергию. Я очень рассчитываю на то, что правительство давало такие поручения, что правительство будет напряженно думать и придет к определенным решениям, даже не очень рыночного характера. Но сегодня мы, думаю, должны пойти на некоторые даже не рыночные решения для того, чтобы жизнь людей на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири ничем не отличалась по уровню, по качеству от тех, кто проживает в европейской части. Мы можем и должны это сделать. Но вот такие инвестиционные вещи, такие толчки в развитии, как и использование такого повода, как проведение саммита АТЭС, мне кажется, что это удачная находка. Как я уже говорил, это будет около 100 миллиардов рублей. Это вот и развлекательные зоны, и рекреационные зоны на острове Русский, развитие водоснабжения, канализации, энергетики, аэропорта, дорожного строительства. Все это вместе, на мой взгляд, да, и в том числе вот в бухте, известной вам там на берегу океана, Патрокол, по-моему, она называется, да, там планируем осуществить жилищное строительство, обеспечив полное полностью потребности Владивостокского гарнизона и может быть, даже военнослужащих всего Приморья. Значит, и частично отдать, конечно, городу под застройку. Там 248 гектар, уже освобожденные военными территории. Конечно, это нужно будет делать обязательно с соблюдением экологических требований, потому что место уникальное, я посмотрел, там много леса и океан. Очень красивое можно сделать место. Просто можно сделать новый красивый микрорайон города.
Интерфакс. Сейчас, Вячеслав, буквально секунду.
Здравствуйте. Вопрос очень наболевший по ипотеке, но прежде чем его задать, я хотел бы вас попросить, вы наверняка будете сегодня поздравлять Бориса Николаевича Ельцина с днем рождения, передать ему привет и здоровья от журналистов, по крайней мере, тех, кто с ним работал все эти годы.
Спасибо.
Мой вопрос вот какой. Знаете, есть такая пословица: я имею право, да, конечно, значит, я могу ни в коем случае. Так происходит отчасти и с ипотекой, выстраданные на моих близких, на себе. Значит, ипотеку можно взять 11% только под готовую квартиру или под уже готовый основной договор. Это означает, квартира уже очень дорогая. Чтобы вступить в ипотеку и на нулевом цикле, где квартиры в 1,5-2 раза дешевле, банки ипотеку под них не дают. Говорят, что это неурегулированность в законодательстве. Это действительно неурегулированность в законодательстве или это просто чиновничье, ну не хотел бы сказать коррупция, но по крайней мере недогляд, так будем говорить.
Нет, это просто отражает реалии сегодняшней российской экономики. Но, во-первых, ипотечные кредиты были дороже некоторое время назад и более короткими. Сегодня они стали дешевле и длиннее. Вот вы сказали 11%. Но прикиньте, если говорить просто о рыночной ситуации, может ли ипотека быть сейчас дешевле, если у нас инфляция 9% в прошлом году? Инфляция 9%, ипотека, значит, не может быть меньше 10-11%. Но и поэтому главный вывод какой? Укреплять экономику и подавлять инфляцию до того параметра, о котором я сказал, 4-5%. И тогда ипотека будет 5-6%. И тогда она будет длиннее, и тогда деньги будут более длинными. Значит, какой выход сегодня для некоторых, не всех, но некоторых категорий граждан, для молодых семей на селе, для военнослужащих, для некоторых других категорий? Создаются льготные ипотечные формы кредитования, но на селе уже работает эффективно, достаточно. Деньги выделяются как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов. Для военнослужащих, как вы знаете, тоже создана специальная ипотечная система, там она целиком оплачивается государством. Кстати говоря, в этом году первые 200 офицеров, 200 молодых лейтенантов уже должны заселиться в предоставленные им в рамках ипотечной системы квартирах. Посмотрим, как это будет работать.
Коллеги.
А на нулевом этапе не дают ипотеку, а она просто квартира дешевле. Я не говорю про проценты. Просто дают под основной договор, то есть под готовую квартиру только.
Ну, это значит, что и банки хотят не только заработать, но и гарантировать себя от определенных рисков, связанных с возможным недостроем или долгостроем.
Слав, вы часто общаетесь достаточно с Владимиром Владимировичем, все-таки прошу. Пожалуйста, девушка в первом ряду.
Спасский Алексей, Датальц Лебедик, Ухихтиши, Довгород. Уважаемый Владимир Владимирович, на прошлой пресс-конференции вы смогли четко изложить свое мнение на наши вопросы о придании российскому жестовому языку статуса официального и о работе СМИ, таких как телевидение, отношение субтитрования телепрограмм. Спасибо. А теперь, пожалуйста, ответьте на наши следующие 4 вопроса.
Записываю.
Этот год нам показал, что работа в отношении субтитрования телепрограмм и использование сурдоперевода на каналах очень мало проведено. Понятно, что коммерческим телеканалам, а их наибольший процент, невыгодно вкладывать средства в такие нужды. Чтобы обеспечить полностью все информации на жестовом языке и субтитрами неслышащих граждан. На государственный канал с субтитрами закрытого типа совсем немного программ. Кроме того, для просмотра программ с субтитрами закрытого типа необходим телетекст. И все имеют возможность приобрести телевизор с телетекста. Владимир Владимирович, только через создание отдельного телеканала для неслышащих граждан, где все программы транслируются без субтитрами открытого типа и торжественном языке, можно решить информационный вопрос. Ваше мнение на этот счет?
Вы знаете, видимо, мы практически на каждой встрече обсуждаем эту проблему. И на прошлой пресс-конференции мы об этом говорили, и на позапрошлой. И, видимо, зная, что такие вопросы могут быть и на этой пресс-конференции, мне уже вчера и даже сегодня здесь некоторые руководители каналов говорят, а мы делаем, здесь вот у нас даже назвали время, когда новости, скажем, идут с субтитрами. И, кстати говоря, наша сегодняшняя встреча вечером тоже будет транслироваться с субтитрами. Но о создании отдельного канала, это причем и на Первом канале, и на государственном канале, на РТР, но, наверное, это, во-первых, еще мало, я с вами согласен, так? А во-вторых, про отдельный канал, буду откровенен, мы пока не думали, но в принципе я готов обсудить это с руководством, во всяком случае, государственного телевидения. Мы хорошо, мы подумаем на этот счет.
Коллеги, я прошу прощения, мы все-таки ограничимся, с вашего разрешения, одним вопросом, потому что очень много желающих. Прошу меня извинить еще раз. Александр Гамов, «Комсомольская правда», пожалуйста.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». Владимирович, я хотел просто спросить, как у вас сегодня настроение?
Настроение? Боевое.
Но оно, в принципе, видно. Просто у меня вопрос такой, часто ли у вас бывает плохое настроение? Чем оно обычно бывает вызвано, и как вы с ним, то есть с плохим настроением, боретесь. И, если можно, еще одно уточнение. В некоторых средствах массовой информации, западных, где президенты не проводят таких вот сногсшибательных пресс-конференций, время от времени появляются заметки о том, что вы, когда отвечаете, что человек, даже Путин, не может вместить в голове столько информации, сколько вы здесь воспроизводите, и что вы, когда отвечаете на наши вопросы, куда-то подглядываете и пользуетесь не только блокнотом, который, я заметил, вы с собой принесли, но у вас там что-то монтировано в столе. То ли суфлер, то ли компьютер, то ли еще какая-то электроника, и вот вы время от времени туда
поглядываете. Помните фильм это, да? А доцент? Или что там? Как фильм назывался, забыл.
Ничего нет, да, у вас?
Нет, у меня техники никакой нет. И я думаю, что ваши коллеги, да, собственно, и вы, особенно при проведении крупных мероприятий, связанных с работой в прямом эфире, часто видите, что не можете не видеть, что там ничего нет. А с этими фактическим материалом, с цифрами не так сложно работать, потому что я работаю с этими цифрами не от пресс-конференции к пресс-конференции, а каждый день. И поэтому здесь сложного, уверяю вас, ничего нет. Здесь не нужно особых каких-то данных и качеств. Мы говорили сегодня, упоминали об ипотеке, о пенсионной системе, там, ну, о чем мы еще говорили. Это о ценах на энергоносители, на газ. Вы знаете, ведь это все то, что входит в мою повседневную работу. Я с правительством это десятки раз обсуждал. Вот пока мы готовили демографическую программу, так, мы, ну не знаю, раз 15 собирались. И в конечном итоге все свелось к тому, что между ведомствами осталось 2-3 разногласия, когда они мне сказали, вот эти разногласия мы сами не решим. Нам нужно увидеться у вас. Я говорю, приходите. Но понимаете, вот после всего вот этого озвучивать какие-то вещи в фрагментарном порядке не представляет труда. А что касается плохого настроения, то оно, конечно, бывает, и как у каждого человека. Но я в этих случаях стараюсь проконсультироваться со своей собакой Кони, она мне дает хорошие советы. Жена недавно подарила книжку хорошую, это стихи Омара Хайяма. Там тоже много интересного есть, что может помочь в таких ситуациях. Рекомендую.
РИА Новости, пожалуйста.
РИА Новости, Лена Глушакова. Можно о более, наверное, серьезных вещах вернуться? Какие вы видите, на ваш взгляд, главные внешнеполитические итоги года? Вот некоторые аналитики полагают, что Россия создала вокруг себя некое кольцо недружественных государств. А какие страны, ну вы согласны с этой точкой зрения или не согласны? И какие страны мы можем назвать партнерами России? Из сопредельных государств, опять же. Спасибо.
Мы со всеми выстраиваем партнерские отношения. А с некоторыми странами у нас, конечно, более близкие, ну, например, с СНГ в целом, хотя там не без проблем, но, допустим, с Грузией мы никак не можем урегулировать наши отношения в последнее время, но у нас есть и Евразэс, в рамках которой активно развиваются интеграционные процессы, есть ОДКБ. Что касается наших отношений с другими государствами, то мы в целом удовлетворены тем, как они развиваются. Ведь знаете, хвалить или получать удовольствие от того, что тебя нахваливают, когда ты предаешь национальные интересы, очень просто. А выстраивать прагматичные отношения на деловой основе, защищая национальные интересы, не всегда удается без определенного напряжения и нервотрепки. Но я в таких случаях всегда вспоминаю одну известную старую мудрость. Ты сердишься, значит, ты не прав. Вот мы ни с кем не хотим никаких осложнений. И когда вот я слышу, что мы окружаем себя, или, вот как вы сказали, окружаем кольцом недоброжелательности, это не так. Ну вот у нас в прошлом году, в начале года, были напряженные отношения с нашими украинскими друзьями и партнерами. Из-за тех же энергоносителей, из-за того же транзита. Ведь и мне кто-то из моих, не кто-то, я даже помню, но не буду сейчас говорить, а из моих европейских партнеров сказал, ну вот смотрите, там произойдут изменения политического характера, Янукович там власти наберет, вы уж тогда не меняете свою позицию по энергоносителям. Я говорю, мы не собираемся. У нас было не политическое решение, а экономическое. И в прошлом году Украина получала энергоносители газ по 95, а в этом году по 135. Несмотря на то, что в Украине произошли известные политические сущностные изменения. Но хуже наши отношения от этого с Украиной не стали. Они стали лучше, они стали крепче, они стали надежнее и для нас, и для Украины. И мы всегда готовы прийти на помощь украинскому народу, и украинскому правительству, и украинскому президенту, если они попросят нас об этом, ну, в данном случае в энергетической сфере, и они знают об этом. Мы говорили, если потребуется, мы всегда готовы поддержать. Даже где-то уйти даже от рынка. Но мы, самое главное, что мы сделали, мы согласовали рыночный характер отношений на сегодня и на перспективу. Мы подписали документы мягкого перехода к рынку со всеми нашими странами, транзитерами. Вот о чем идет речь. Вот, и это не зависит от наших отношений с этими странами в политической сфере. У нас, допустим, с Арменией очень устойчивые, не просто доверительные, стратегические отношения. Но Армения платит по рынку. С Беларусью в этом году были известные сложности. Но мы все-таки подписали соглашение и о транзите, и о изменении цен на энергоносители в перспективе с выходом на рынок, на 100%. И это в конечном итоге самое главное. Даже не важно, сколько платят сегодня. Важно, что мы зафиксировали в документах этапы перехода к рынку. Но сделали это мягко, в течение 4 лет, абсолютно в дружеском контексте. Ну, конечно, может быть, хотелось бы и дальше все, что было прежде. Но невозможно же так. Это же невозможно, если мы разные государства. Понимаете? И мы и из Беларуси намерены все-таки продолжать строительство союзного государства. Мы очень рады и приветствуем те изменения, которые белорусское руководство сделало в плане приведения к общему знаменателю наших тарифов на нефть сырую и на нефтепродукты. И это реальный шаг к созданию полноценного таможенного союза. Мы рассчитываем на то, что и в выходе на единую валюту тоже еще не все потеряно. Я уверен, что наши белорусские партнеры в состоянии проанализировать реалии, так, в состоянии понять надежность российской экономики и российской национальной валюты. Может быть, выйти на единую, на общую валюту, не на российский рубль, не на белорусский, или, как мы первоначально планировали, мы же это планировали сделать, выйти сначала на российский рубль. Это все возможно. У нас очень близкие отношения с Казахстаном. Развиваются очень успешно, практически по всем направлениям. А что касается Европы, то, конечно, мы будем отстаивать свои интересы. Вот посмотрите, что происходит в сельском хозяйстве. Субсидирование миллиардное сельского хозяйства в Евросоюзе. Вот посмотрите, сколько, ну, допустим, да, для примера, Венгрия получила субсидии из Евросоюза в этом году. Там миллиард с лишним евро. Даже больше. В процентном отношении к нашему сельскому хозяйству огромные деньги. А товар-то к нам стараются все сбросить. Нас-то на эти рынки не пускают. Ведь когда возникло? Когда мы были исключительно потребителями импортного продовольствия. У нас не было практически своего сельского хозяйства, оно было нулевое. А сейчас у нас экспортный потенциал появился. В прошлом году продали, по-моему, 12-14 миллионов тонн зерна. И в этом году темп такой же, уже 6,5 продали. Там год считается от июля, по-моему, до июля. Да? Значит, и в этом году будет 14 миллионов. Нас не очень-то ждут на традиционных рынках. Никому это не нравится. Но мы терпеливо будем договариваться. И мы не действуем никогда конфронтационно. Мы провели в прошлом году восьмерку в Петербурге. И поэтому говорить о том, что у нас как-то особенно испортились отношения, нет. Я этого не вижу. Наоборот, мне кажется, что они становятся прагматичными, устойчивыми и надежными.
Господин Колесников, пожалуйста. Он же вот там третий ряд. Какой седьмой?
Добрый день. Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Я попробую зайти дальше, коллег из НТВ и Reuters. Владимир Владимирович, после того, что вы сделали за эти годы, после того, что пережили, после того, что вам еще предстоит пережить, думая о том, что вы сделали за эти годы, захотите ли вы когда-нибудь вернуться в большую политику? Я понимаю, что, наверное, есть некоторые соблазны сказать сразу, что вы из нее пока никуда не уходите, и это будет, мягко говоря, правда, но мне кажется, вы можете себе позволить быть искренним. Спасибо.
Я могу себе позволить быть искренним, поэтому скажу, что я никуда не ухожу пока. Но это ведь так. Во-первых, ну прикиньте, значит, выборы президента Российской Федерации должны состояться, если мне не изменяет память, где-то в начале марта, 2 что ли, марта 2008 года. А после этого еще какое-то время, там месяца два или три, на передачу полномочий и прочее. То есть это где-то будет в мае 2008 года. Чего у меня раньше времени выпихиваете-то? Я и сам уйду. А что касается ответственности за то, что будет происходить со страной, то, конечно, я ее чувствую. Это не шутки, это очень важный этап в жизни страны. Я уже говорил, что главной задачей будущего будет сохранение и обеспечение высоких набранных темпов развития страны. И это нельзя будет сделать. Я хочу это подчеркнуть. Это невозможно будет сделать без консолидации власти всех уровней и всех направлений, без консолидации законодательной и исполнительной власти, как в центре, так и на местах. Мы не сможем обеспечить преемственность, во всяком случае, в набранных темпах развития. И, конечно, нам нужно, чтобы при всей разнице политических сил, которые, а их сейчас много на политической сцене страны, чтобы они могли подняться над своими политическими амбициями и сосредоточиться на совместной работе. И это значит, что органы власти должны быть сформированы соответствующим образом в конце 2007 и в начале 2008 года. Конечно, я думаю над этим. Но что бы я об этом ни думал, и чего бы я ни делал, и это не пустая фраза. Действительно, ведь в конечном счете выбор за гражданами России.
Франс Пресс, Борис, вот, извините, пожалуйста, вот там.
Спасибо, Алексей Алексеевич. Владимир Владимирович, один вопрос. У меня их два. Выберите, пожалуйста, сами. Один вполне серьезный, а другой чуть веселее.
Вы хотите, чтобы я сразу выбрал?
Не глядя, да.
Не слушая.
Не слушая. Выберите, пожалуйста.
И как я могу быть уверенным в том, что вы произнесете именно тот, который я выбрал? Так что давайте называйте оба.
Сразу оба?
Не томите.
Спасибо, все. Значит, начнем тогда с того, который повеселее. Согласны ли вы с мнением Юрия Михайловича Лужкова, что гей-парад – дело сатанистов? И второй вопрос. Не могли бы вы оценить все-таки ваше 8-летнее пребывание у власти с точки зрения исторической? Какой вам кажется исторически самая большая удача и какая неудача? Спасибо.
Что касается высказываний руководителя регионов, то я стараюсь их не комментировать. Но не думаю, что это моя задача. Мое отношение к гей-парадам и к сексуальным меньшинствам, оно простое. Оно связано с исполнением моих служебных обязанностей и заключается в том, что одна из главных проблем страны – это демографическая. Но я уважаю и буду в будущем уважать свободу человека во всех его проявлениях, во всех ее проявлениях свободы. Значит, и второй вопрос. Ну вы знаете, это вопрос действительно серьезный. Думаю, что вы согласитесь со мной в том, что нам удалось вместе восстановить территориальную целостность страны. Нам удалось укрепить политическую систему. И, как я уже говорил, набрать необходимые темпы роста российской экономики, сделав акцент на диверсификацию экономики и решение на этой базе основных социальных проблем. Вот это в общем виде, но, на мой взгляд, все это соответствует действительности. Чего не удалось? Больше, конечно, не удалось, чем удалось. И самая основная проблема сегодня, во всяком случае, в социальной сфере, я уже об этом тоже говорил, это неравенство в доходах между различными категориями наших граждан.
Раша Тудей. Вот, обозначьте, пожалуйста.
Телекомпания «Раша Тудей», Оксана Бойко. Сегодня 1 февраля, я думаю, последняя возможность поздравить вас с Новым годом. И,
Почему же? Еще по восточному календарю. У нас с вами много будет еще поводов.
Я надеюсь. Вы знаете, так получилось, что последние два года журналисты встречают в здании «Газпрома». И в связи с этим мне хотелось спросить у вас, как вы считаете, исчерпаны ли энергетические конфликты на пространстве бывшего Советского Союза? И если можно, в продолжение, в Европе с новой силой звучат призывы диверсификации поставок энергии. Как вы считаете, эти призывы будут воплощены в жизнь или все-таки это больше призыв? И в целом, делает ли Россия в все, что от нее зависит для обеспечения энергетической безопасности, или все-таки остаются какие-то скрытые резервы? Спасибо.
Ну, по поводу обострения отношений в начале года с нашими соседними странами-транзитерами наших энергоресурсов, я буду предельно откровенен. В прошлом году у нас действительно возникли проблемы с украинскими партнерами, которые мы все-таки, несмотря на все сложности, решили к взаимному удовлетворению, поскольку и украинская, и российская стороны признали, что это оптимальный выход из той ситуации, которая создалась на протяжении последних 15 лет. 15 лет. Ведь, понимаете, Россия не только предоставила как бы независимость этим республикам, но она на протяжении 15 лет, субсидируя в огромных масштабах экономики этих стран, что делала? Содействовала укреплению их независимости и суверенитета. На 15 лет достаточно? Это же не может продолжаться бесконечно. Только по Украине это измерялось миллиардами, 3-5 миллиардов ежегодно. Но у нас же и свои проблемы есть, свои пенсионеры, свои военнослужащие, врачи, учителя и так далее, и так далее. У нас еще огромное количество людей живет за чертой бедности. И, повторяю, мы делаем это в мягком режиме, в спокойном, в партнерском абсолютно, или даже в союзническом. Но мы не могли это делать все сразу. И на Украине, и в Беларуси мы не могли открыть сразу боевые действия по всем фронтам. Это во-первых, а во-вторых, тоже скажу откровенно, мы не хотели наносить ущерб действующему президенту в Беларуси в прошлом году в связи с предстоящими политическими событиями, в том числе и прежде всего с выборами. Мы не хотели создавать им каких-то проблем и напряжений. И более того, я лично об этом в свое время говорил. О том, что мы будем переходить, скажем, с Беларусью на рыночные отношения, об этом мы проинформировали наших коллег еще 3 года назад. А в начале прошлого года, в марте, передали наши предложения в письменном виде. И, кстати говоря, в тот момент никаких возражений не было. Правда, мы не могли наладить диалог вплоть до ноября, конца ноября прошлого года. Но это мы уже проходили, это со всеми так происходит. Потому что, ну, в общем, изменять сложившуюся ситуацию никому не охота. Но, повторяю, мы будем делать это и будем делать очень аккуратно. Поэтому я рассчитываю, что вот такой негатив, который мы получаем в связи с переходом на рыночные отношения, он в целом уже в прошлом. С основными транзитерами мы обо всем договорились и документы подписали. Надеюсь, что они будут соблюдаться как с российской стороны, я имею в виду правительство, наши соответствующие компании, и нашими партнерами с учетом их интересов. Я хочу это подчеркнуть. Я обращаю внимание, что и наши компании, нефтяники, и газовики не должны нос задирать, должны действовать по-партнерски и в соответствии с подписанными документами. Но! Вот знаете, в связи с этим, что бы хотел сказать, это хороший повод 2 слова сказать еще по этой проблематике. Ведь почему раньше не было вообще никаких проблем? Ну, мы же с вами хорошо понимаем. Все эти транзитные маршруты и по нефти, и по газу, какими были, где они проходили? Либо по территории нашего единого государства, Советского Союза, либо по территории стран так называемого Восточного Блока. Вообще не было никаких проблем, конечно. А сейчас они возникли, потому что транзитные страны, ну, как бы осознали свою значимость и хотят получать соответствующие средства за транзит. Но мы и так платим 4,2 миллиарда долларов транзитным странам. И поэтому, если эта цифра будет зашкаливать, она, по нашему мнению, все-таки уже зашкаливает, так, то мы, конечно же, будем искать пути прямых поставок. Для этого мы строим и газопровод по дну Балтийского моря. Для этого мы будем расширять наши возможности по перевалке, скажем, нефти на северо-западе. Я уже дал поручение правительству Российской Федерации, и Транснефть практически приступила уже к работе над планом расширения терминалов в Приморске. Дополнительно на 50 миллионов тонн нефти. И это существенным образом, хочу подчеркнуть, существенным образом снизит нашу зависимость от транзитных стран. Мы будем ускоренными темпами продвигать строительство с выходом трубопроводных систем на берег Тихого океана, с тем, чтобы напрямую выйти на развивающиеся рынки Азии. И я ничего не вижу плохого в том, что наши основные потребители в Европе говорят, либо переходят к диверсификации своей энергетической политики. Нас это не пугает, потому что мы, в свою очередь, диверсифицируем пути доставки к различным потребителям и на различные рынки. Конечно, нас это так попугивают они маленько этим, потому что ведь когда мы слышим, что они будут диверсифицировать источники, то значит мы должны подумать о том, куда мы будем сбывать свой товар. Ну вот я говорю, мы на Дальний Восток строим, мы в Китай намерены строить и будем это делать. Будем это делать все равно там и на Дальнем Востоке, и в районе Алтая. Мы проложили, как вы знаете, нитку газовую по дну Черного моря, Голубой поток. Думаем сейчас над тем, чтобы проложить вторую с возможным выходом потом либо в Южную Европу, либо в Центральную Европу. Значит, это может быть, в Венгрию, может быть, в другую центральноевропейскую страну, возможно, в Австрию, либо в Италию или в Израиль. Поэтому у нас никаких озабоченностей по поводу планов наших европейских партнеров нет, но если учесть, что мы с ними активно развиваем сотрудничество по объединению активов, примеры такие уже есть, это БАСФ и «Газпром», это «Газпром» и «Эни», и выстраиваем на длительную перспективу до 30-35 года нашего сотрудничества, оно приобретает все более и более устойчивый характер.
Газета «Гудок». Секундочку.
Ольга Соломонова, газета «Гудок».
Все выйдет «Гудок».
Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, вот каковы, по-вашему, шансы, чтобы город Сочи стал столицей зимней Олимпиады 2014 года? Вообще, вот учитывая последнюю информацию, особенно сегодняшнюю, утреннюю, вообще это будет, наверное, непросто, и надо ли нам это?
Я уже много раз говорил о том, что Олимпиада 2014 года – это для нас хороший повод для развития юга страны, Сочи и прилегающих территорий. То, что произошло сейчас, это сбой в электроснабжении, он происходит каждый год. Я, работая еще в контрольном управлении администрации президента, ездил в Сочи как раз по этому поводу, когда тоже произошел обрыв. Там каждый год одно и то же. Обледенение проводов, обрыв проводов и так далее. Но это ни в коем случае не должно отражаться на наших планах проведения Олимпиады. Как я уже говорил, я это сказал во своем вступительном слове, мы сейчас в состоянии проводить такие крупномасштабные инвестиционные региональные проекты, о которых раньше и мечтать не могли. Вот один из этих проектов – это Сочи. Намечаемые инвестиции – 314 миллиардов рублей. 314 миллиардов, а может быть даже и больше. Если Олимпиада будет, то это будет чуть больше. Если ее не будет, то это будет чуть меньше. Потому что тогда, скажем, нам не нужно два ледовых дворца строить в Сочи, это просто избыточно, да? Но в любом случае мы будем осуществлять там этот инвестиционный проект для нас, для граждан России, для того, чтобы люди имели возможность отдыхать в своей собственной стране, кататься на лыжах, отдыхать на берегу Черного моря. У нас очень мало таких возможностей пока. И в любом случае это нужно развивать не только для тех, кто в Сочи живет, для всей страны. И у меня нет никаких сомнений в том, что если Международный олимпийский комитет примет решение в пользу Сочи, что мы справимся, безусловно, с подготовкой всех необходимых сооружений в срок.
Пожалуйста, коллеги. По-моему, Associated Press. Коллега, пристаньте, пожалуйста, чтобы вас было видно. Борис, вот там. Сейчас, одну секунду.
Associated Press, Стив Гутерман. После убийства Анны Политковской вы говорили, что есть люди, скрывающиеся от российского правосудия, которые хотели бы вредить репутации России. И после смерти Александра Литвиненко ваш помощник Сергей Ястужемский сказал, что это может быть часть заговора с такой же целью. Вы можете сказать сейчас, спустя несколько месяцев после этой трагедии, вы можете сказать подробнее или чуть более четко, вы считаете ли вы, что за этими убийствами стоят люди, либо иностранцы, либо россияне, которые живут за рубежом? И если да, то кто? Вы можете называть. Спасибо.
Кто стоит за этими убийствами, может сказать только следствие, и даже более того, только суд, потому что суд в конечном итоге выносит окончательные решения, взвесив все «за» и «против», и доводы адвокатов, и доводы обвинителей. Что касается громких убийств, то действительно и для нашей страны, и для многих других стран проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых. И мы осознаем степень своей ответственности за это. Будем все делать для того, чтобы защитить журналистский корпус. Я вспоминаю не только Анну Политковскую, она была достаточно острым критиком власти, и это хорошо. Я вспоминаю и других журналистов, в том числе и Пола Хлебникова. И недавно один из наших американских партнеров сказал очень правильные слова. Пол Хлебников погиб за демократическую Россию, за развитие демократии в России. Я с ним полностью согласен с этой оценкой. Что касается других громких преступлений, вы знаете, что недавно раскрыто убийство заместителя председателя Центрального банка России. Очень надеюсь, что правоохранительным органам удастся выйти на след преступников, которые совершили другие не менее громкие преступления и не менее вредные для нашей страны. Что касается Литвиненко, то здесь мне мало что удастся добавить, кроме того, что я уже говорил. Александр Литвиненко был уволен из органов безопасности, до этого служил в конвойных войсках, никакими секретами не располагал. Он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации за злоупотребление служебным положением, а именно избиение граждан при задержании, когда был сотрудником безопасности, и за хищение взрывчатки. Но ему дали, по-моему, 3 года условно. Не было никакой необходимости куда-то бежать. Он не является носителем вообще никаких секретов. Все, что он мог сказать негативного в отношении своей службы, где он раньше работал, он же давно сказал. Никакой новизны в его действиях уже быть не могло. Что там произошло, повторяю, может ответить на это только следствие. А что касается тех людей, которые стараются наносить ущерб Российской Федерации, то в общем и целом хорошо известно, кто это такие. Это люди, которые скрываются от российского судопроизводства за преступления, совершенные на территории Российской Федерации. И прежде всего в сфере экономики. Это так называемые беглые олигархи, которые прячутся в странах Западной Европы либо на Ближнем Востоке. Но я в теорию заговора не очень верю, и, откровенно говоря, она меня не очень беспокоит. Устойчивость российской государственности сегодня позволяет нам смотреть на это свысока.
Пожалуйста, я кого-то из российских агентств крупных. Да, это Артас, прошу вас.
Тартас Вероника Карманенкова. В мире в последнее время все больше женщин приходит к власти. Это и Ангела Меркель, и Тари Халанин. На президентские посты претендуют Хиллари Клинтон в Америке и Сигален Рояль во Франции.
Мужики сачкуют просто, не хотят работать, не хотят.
Что мешает российским женщинам? Когда мы увидим президента России женщину, и может это произойти уже в 2008 году, или сначала все-таки следует ввести квоты на участие женщин в политике? И, кстати, как у вас складываются отношения с вашими коллегами-женщинами? Проще или сложнее вести с ними переговоры? Спасибо.
Не скажу ничего нового, если отмечу, что участие женщин в общественной и политической, жизни страны – это яркий признак зрелости общества. И мы с сожалением должны констатировать, что у нас очень мало женщин не только в руководстве страны, в регионах, в политике в целом, в крупных компаниях – мало. Нужно ли вводить какие-то квоты? Не знаю, не готов ответить на этот вопрос. Как бы хуже не сделать, потому что это получается какая-то дискриминация по половому признаку. Это, здесь есть и минусы, и плюсы. Но будем мы вводить какие-то квоты или не будем, мы, конечно, должны стремиться к тому, чтобы власть была сбалансированной. Присутствие женщин во власти всегда делает ее более взвешенной и более дееспособной.
Аргументы и факты, пожалуйста. Александр, обозначьтесь как-нибудь.
Спасибо, Александр Колесниченко. Аргументы и факты. Вы...
Садитесь, извините, за вами камера. Ага. Прошу вас, хорошо. Прошу прощения.
В ответе на один из предыдущих вопросов сказали об устойчивости власти. Я вас в связи с этим очень прошу вернуться все-таки к теме коррупции, обозначить свое отношение к ситуации, насколько серьезна угроза коррупции для устойчивости этой власти, потому что в последнее время очень много дел скандальных, которые, вот слегка приоткрывая завесу, позволяют предположить, что ситуация эта плачевная. Вы сказали о том, что бороться с этим можно только развивая гражданское общество, но учитывая, что сейчас беда, какие меры, может быть, лично вы собираетесь предпринять в этом направлении? Потому что было ощущение, что до сих пор борьба с коррупцией у нас была как погода. То оттепель, кстати, грядет очередной предвыборный год, можно на эту оттепель надеяться, то продолжительные заморозки. Спасибо.
Коррупция имеет очень много составляющих и много причин. И прежде всего, это, конечно, причины, они находятся в политической сфере, в организации, политической организации общества и в экономике. Чем более открытая экономика, тем меньше лазеек для коррупции. И в этом направлении мы действуем и будем действовать дальше настойчиво. Будем дальше укреплять институты гражданского общества. Вот, вы знаете, я мог бы сейчас сказать что-то такое хлесткое и броское, так, и то, что понравилось бы людям. Наверное. Но для того, чтобы действительно добиваться успеха, надо действовать вот, по искоренению глубинных причин этих явлений. Вы сослались на то, что в последнее время много дел по коррупции. Ну, я считаю, что это хорошо. Вы знаете, мы, если бы у нас люди чувствовали, что кругом коррупции, а дел нет, так вот это было бы плохо. А дел действительно сейчас становится все больше и больше. Это хороший признак. Посмотрите, что в таможне произошло. Практически все руководство уволено, продолжаются уголовные дела, некоторые уже сидят за решеткой. Произошли крупномасштабные увольнения в различных правоохранительных органах. И это тоже хорошо. Это очищение среды, которая порождает либо защищает коррупцию. Ну а самый-то большой ущерб даже не экономический. Самый большой ущерб – это морально-политический. Потому что устойчивость власти и самого государства зависит от одного важнейшего фактора – доверия людей к органам власти. А если люди видят, что она коррумпирована, то это доверие исчезает, стремится к нулевой отметке. И вот это самое опасное.
Пожалуйста, коллеги, вот там группа с флагами, я отсюда не вижу. Пожалуйста, дайте микрофон желающим.
Сахалинская область, газета «Губернские ведомости», Руслан Пе. Владимир Владимирович, благодаря вашему активному участию на Сахалине, значит, побывала большая группа министров, которые, благодаря которым в течение года последних произошло масса изменений, причем положительных. То есть заработала во всю мощь Курильская программа. Вот. Конференция «Нефть и газ Сахалина» переехала с Лондона на Сахалин. Однако, как бы, визитка островного края, это наш аэропорт, то есть имеет непрезентабельный вид. Возможно ли передача из федеральной собственности в областной аэропорт, чтобы быстрее его реанимировать, украсить, чтобы гости, которые приезжают к нам, вот, могли видеть хороший аэропорт и так далее? Да. Спасибо большое.
Да. Я скажу откровенно, я в деталях не знаю ситуацию в аэропортном хозяйстве, значит, острова, но теоретически и практически это, конечно, возможно. Нужно провести соответствующую работу с Министерством транспорта, и я вообще считаю, что это обосновано, потому что аэропорт, он в целом, конечно, прежде всего должен быть ориентирован на регион. И региональные власти должны иметь возможность напрямую влиять на этот хозяйствующий субъект. Как правило, в мире так и есть. Там в основном происходит разделение авиакомпаний и аэропорта. Они развиваются отдельно. Не всегда это экономически обосновано, но то, что это может быть передано на региональный уровень, это, конечно, так. При этом не исключаю, что, скажем, по примеру Сочи, по примеру того же Владивостока, мы можем пойти на акционирование самого вокзального комплекса при совместном использовании полосы взлетно-посадочной и соответствующего оборудования.
Коллеги, ведомости.
Анна Николаева, газета «Ведомости». Вы уже упомянули IPO крупных государственных компаний. Они делают ставку прежде всего на так называемые народные IPO, я имею в виду и Роснефть, и Сбербанк, и ВТБ. Но, тем не менее, как вы считаете, нет ли опасности, связанной с тем, что в случае падения фондового рынка, а это непредсказуемая вещь, люди просто потеряют деньги, и это вызовет масштабный социальный протест? И скажите, а вот вы бы чьи акции купили? Спасибо.
На кого работаете? Хотите, чтобы я сделал рекламу кому? Вы знаете, конечно, вложение в ценные бумаги – это всегда рискованная операция. И в мире существуют специализированные компании, банки этим занимаются, которые размещают средства своих клиентов в различные инструменты, в том числе и в ценные бумаги различных компаний. Наши отечественные компании – их экономический базис очень основательный. И все те, кто вышел на первичное размещение акций, это все устойчивые субъекты экономической жизни. Это и Роснефть, и вот вы упомянули наши банки, ВТБ сейчас будет выходить, Сбербанк будет выходить, другие наши компании, в том числе в нефтяном газовом секторе. У меня нет сомнений в том, что это хорошее вложение. И я, когда встречаюсь с руководителями компании, с акционерами, я им все-таки рекомендую значительную часть размещать на отечественных площадках, с тем, чтобы граждане Российской Федерации могли вкладывать имеющиеся у них свободные ресурсы в акции российских компаний. Это надежное вложение.
Пожалуйста, коллега, Аль-Джазира, да?
Добрый день, Владимир Владимирович. Как стало известно, Амра Абдельхамид, шеф московской биржи «Аль-Джазира». Как стало известно, вы отправляетесь через несколько дней с историческим визитом в регион Персидского залива. Я говорю историческим, поскольку вы первый российский лидер, который посещает вот этого региона. Чем вызван этот интерес к этому региону? Обусловлен ли этот интерес наращиванием американского военного политического присутствия там? Спасибо большое.
Мы не собираемся вступать в конкуренцию с какой бы то ни было страной в том или другом регионе. Мы стремимся к сотрудничеству. Интерес к региону Персидского залива, вообще к Ближнему Востоку, у России всегда был очень большим, потому что исторически у нас с этим регионом всегда были очень устойчивые и глубокие связи. С некоторыми странами региона мы выходим на уровень, на совершенно новый качественный уровень нашего взаимодействия. Мы чувствуем интерес со стороны деловых кругов к развитию отношений со своими партнерами в России. Мы чувствуем, что по целому ряду самых крупных и острых международных проблем, как в таких случаях говорят дипломаты, наши позиции с руководством этих стран очень близки или даже совпадают. И вы знаете, что я был и в Израиле, я был в Палестине. Мы вместе с коллегами посчитали, что настало время активизировать контакты и со странами Персидского залива. Я просто не сомневаюсь в том, что это пойдет на пользу развитию наших двухсторонних отношений и будет известным положительным и явится известным положительным вкладом в дело урегулирования на Ближнем Востоке, потому что Россия, как известно, занимает активную позицию и в двухсторонних контактах со странами региона, и в рамках международных посреднических миссий и на уровне Организации Объединенных Наций. Мы намерены и дальше также активно действовать по этим направлениям.
Коллеги, а есть интернет-издание у нас здесь? Обозначьтесь как-нибудь, кто оттуда. Встаньте, пожалуйста. Вот, прошу, вот вы начните там. Одну секундочку, микрофон. Да, все нормально, уже можно говорить.
Фонтан Каро, интернет-газета «Санкт-Петербург». Владимир Владимирович, санкт-петербургская общественность и граждане фактически разделились пополам по поводу строительства в устье реки Охта башни «Газпром-Сити». Как известно, она больше 300 метров. Владимир Владимирович, как вы думаете, ваше отношение к строительству башни в центре Санкт-Петербурга фактически? Спасибо.
Прежде всего хочу сказать, что это дело региональных властей, губернатора, депутатов законодательного собрания. Второе, то, где собираются строить вот эту башню, и это не только одна башня, насколько мне известно, там планируются и другие сооружения, другие здания. Речь идет о строительстве так называемого «Газпром-Сити». В общем, вы же знаете, это Охта. Я там жил почти 5 лет, рядом буквально. Я знаю, что там за какие там архитектурные ценности. Это здания, построенные пленными немецкими солдатами после Второй мировой войны. Засыпные здания, так называемые. Я помню, первый раз там гвоздь попытался забить в стенку, он у меня и съехал. Засыпные стенки там. Так они внешне смотрятся неплохо, капитально, но, в общем, никакой ценности себя не представляют. Я понимаю озабоченность тех, кто говорит о том, что это очень близко к историческому центру. В целом я, конечно, разделяю эти озабоченности. Но на протяжении жизни прошлых поколений, конечно, Петербург стал выдающимся центром мировой культуры и архитектуры. Наше поколение почти ничего не сделали. И, конечно, нужен какой-то свежий воздух здесь, нужны какие-то центры, которые бы давали толчок развитию, в том числе и деловой активности. Я повторяю еще раз, не утверждаю, что это самое лучшее решение, и более того, даже не хочу влиять на принимаемые городскими властями решения. То, что такие сооружения городу бы не повредили, это точно. А вот где их делать? Это все-таки, еще раз хочу повторить, это решение должно быть принято на уровне городских властей. Не нужно эти решения на меня перекладывать. У меня своих проблем хватает.
Девушка с грузинским флажком, пожалуйста.
Господин Путин, вот вчера посол России вручил верительные грамоты президенту Грузии в Тбилиси. Означает ли это, что диалог между нашими странами возобновлен? И если да, последуют ли следующие шаги возобновления транспортного сообщения, возврат грузинских товаров на российский рынок и выдача российских виз? Тамара Нуцубидзе, общественное вещание Грузии. Спасибо.
Мы когда встречались с президентом Грузии в Минске в последний раз, то задавались вопросом, а вообще СНГ нам нужно, это вообще зачем? И вместе, в общем-то, констатировали, что если бы не было СНГ и его инструментов и механизмов, мы бы с Михаилом Николаевичем и не встретились. И не смогли бы поговорить о проблемах, которые возникли между нашими странами. И уже тогда на встрече мы, в принципе, обозначили основные проблемы и, в общем и целом, так, в основном хотя бы, направление движения в сторону нормализации. Мы, несмотря на сложный диалог по энергоносителям, все-таки эту проблему решили. Мы понимаем желание наших грузинских партнеров приобретать, скажем, тот же газ ниже рыночной цены. И мы дали возможность спокойно, в абсолютно неконфронтационном режиме попробовать эту проблему решить. И вы наверняка это знаете. Переговоры с Азербайджаном, с Турцией. Ну, в Турцию мы поставляем. В Турцию Иран недопоставил большое количество газа в прошлом году. Мы не знаем, по каким причинам. Турецкие друзья обратились к нам с просьбой увеличить поставку. И мы это сделали в большом объеме. Поэтому мы же знаем, что в регионе происходит. Мы спокойно подождали, пока были проведены все консультации, и договорились на рыночную цену на $235 за 1000 кубов. Спокойно, без всякого художественного свиста. Мы уважаем такую позицию наших грузинских партнеров. И как и планировалось, мы вернули посла и надеемся, что это первый шаг к урегулированию всех наших проблем. Мы когда в прессе в грузинской видим барабанный бой по этому поводу, так, что вот, значит, вот посол вернулся, мы победили, ну хорошо, пускай будет такое чувство. Мы так спокойно очень к этому относимся. Главное, чтобы это способствовало нормализации.
Пожалуйста, коллеги. Московский комсомолец.
Наталья Галима, московский комсомолец. У меня вот вопрос следующий. Одной из главных интриг грядущих выборов в Госдуму станут итоги соперничества между двумя партиями «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Но за те несколько месяцев, что существует «Справедливая Россия», мы услышали взаимный обмен ехидными репликами со стороны представителей обеих партий. Увидели, как это называется, демонстрацию мускулов. Но, мне кажется, мы не видим главной составляющей политической борьбы. Я имею в виду борьбу идеологий, борьбу программ. Вот на ваш взгляд, Владимир Владимирович, есть ли разница между идеологиями «Единой России» и «Справедливой России»? И считаете ли вы соперничество этих партий в его нынешнем виде реальной и настоящей политической борьбой? Спасибо.
Зрелость политической борьбы зависит от зрелости субъектов этой борьбы. Я разницу вижу. Ну, чего греха таить. Всем хорошо известно, что я принял самое прямое участие в создании «Единой России». Помог этой политической партии встать на ноги, помог ее созданию и помог формированию. Более того, вот я в начале нашей встречи говорил о тех результатах, которые страна в прошлый год достигла. И если вы обратили внимание, очень часто повторял впервые, рекордные цифры и так далее, и так далее. И это так. Это реальные факты. Я не собираюсь кого-то нахваливать. Но если бы не было взаимопонимания по ключевым вопросам развития между «Единой Россией» и правительством, таких результатов бы не было. И значение и роль «Единой России» в поступательном движении и развитии России за последние годы значительно. как бы мы ни поругивали депутатский корпус. Между тем, я приветствую и появление другой политической силы. Разницу между ними я вижу в том, что «Единая Россия» — это все-таки такой более правый, либеральный центр, во всяком случае, с точки зрения проведения экономической политики. Хотя и там много очень социал-демократических тенденций. И я это очень хорошо почувствовал в работе над различными законопроектами. Но «Справедливая Россия» — это, конечно, партия, которая во всех своих проявлениях напоминает такое социалистическое, социал-демократическое направление. В полной мере это пока еще, может быть, не ощущается и не видно, так же, как в полной мере не видно и праволиберального направления деятельности в «Единой России». Нужно время. В целом, я эту борьбу считаю правильной, принципиальной, и чем острее она будет, тем лучше. Но, конечно, я очень надеюсь на то, что это будет острая политическая борьба без обращения к различным компроматам, к оскорблениям и так далее, и так далее. Очень надеюсь, что мы сможем этого избежать и в ходе парламентской кампании 2007 года.
Пожалуйста, коллеги, из Читы.
Добрый день. Телеканал «Россия», ГТРК «Чита», Игорь Кунгуров. Ну, Владимир Владимирович, я хочу вернуться к теме укрупнения регионов. 11 марта в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе пройдет референдум по вопросу объединения этих двух субъектов федерации в единый Забайкальский край. В связи с этим вопрос, как вы думаете, продолжится ли процесс укрупнения регионов? Какие экономические, политические уже плюсы от этого процесса вы видите в ближайшее будущее, в частности, в развитии региона Забайкалья, Дальнего Востока? Ну и как вы относитесь к тому, оправдано ли слияние дотационных субъектов федерации с самодостаточными? Спасибо.
Я отвечу коротко, потому что уже отвечал на этот вопрос. Считаю, что это обосновано там, где целесообразно с социально-экономической точки зрения. Ясно, что бюджетная обеспеченность в дотационных регионах повышается, но это не значит прямые потери для регионов-доноров либо регионов с лучшими экономическими показателями, потому что, как правило, и вот эти самодостаточные регионы получают дополнительный выигрыш, прежде всего, может быть, касающийся допуска к инфраструктуре, допуска к полезным ископаемым, к возможности реализации, совместной реализации крупных инвестиционных проектов. Это дает возможность федеральному центру эффективнее вкладывать деньги в поддержку региона, в поддержку развития инфраструктуры. Все это обосновано, но хочу еще раз повторить, только в том случае, если граждане России, проживающие на этой территории, согласны.
Просто коллеги из Китайской Народной Республики, сейчас микрофон вам дадут, вот чуть ниже.
Добрый день, президент, господин президент. Агентство Синьхуа.
Нихао.
Нихао. В прошлом году вы открыли год России в Китае. Что он дал нашим странам? Как российская страна намерена организовать год Китая в текущем году? У меня еще другой вопрос. Год Китая откроет в Москве председатель КНР Ху Цзиньтао. Наши страны – стратегические партнеры. Какими вам видятся новые направления взаимодействия Китая и России? Спасибо большое.
Ну, я думаю, что такие крупномасштабные мероприятия, которые мы провели, год России в Китайской Народной Республике, теперь год Китая в России, не могут не идти на пользу, потому что это прямые контакты между нашими гражданами. Это возможность познакомиться с перспективами развития науки, образования, культуры, возможность прямых контактов между бизнесменами наших стран. У нас очень неплохо развиваются отношения в политической сфере. Даже это слишком слабо сказано, очень неплохо. Хорошо развиваются отношения. У нас есть взаимная тяга в сфере экономики. Мы взаимодополняем друг друга в очень многих отраслях производства. И такое сотрудничество должно и может быть продолжено в будущем. Сближение людей в ходе таких масштабных мероприятий, безусловно, создает необходимую базу морального характера, повышает доверие между гражданами, устраняет ненужные, возникающие порой и на бытовом уровне барьеры. А интерес у российских граждан к Китаю, к его великой культуре всегда был очень высоким. Я нисколько не сомневаюсь, что наши китайские друзья смогут самым наилучшим образом организовать год Китая в России. Ну а наше ведомство, Министерство культуры, регионы Российской Федерации сделают все для того, чтобы обеспечить самые лучшие условия для проведения этого года. Что касается новых направлений, то это прежде всего инвестиционная деятельность и сфера высоких технологий в самых различных областях, и в гражданской сфере, и в сфере военно-технического сотрудничества.
Пожалуйста. Девушка, у вас там написана тема, видимо, вопроса, да? Пристаньте, пожалуйста, я просто не хочу слушать. Да, вот вы, да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Оксана Иванова, я из Калуги, работаю на областной телерадиокомпании. И тот вопрос, который я хотела бы вам задать, он, наверное, интересует меня в первую очередь даже не как журналиста.
Ручки, да.
Вот она я.
Отлично, ну, спасибо.
Вот, тот вопрос, который я бы вам хотела задать, он, наверное, интересует меня в первую очередь даже не как журналиста, а как маму. У меня есть дочка, ее зовут Настя, ей 5 лет. И, разумеется, мне не безразлично то, в какой стране она будет жить. На прошлой неделе первый вице-премьер страны Дмитрий Медведев заявил о том, что материнский капитал будет выплачиваться до 2050 года. Какие есть гарантии того, что существующие сейчас законы, в частности о материнском капитале, о поддержке женщин, которые имеют детей, будут исполняться хотя бы в течение 15-20 лет и не будут упразднены после того, как сменится руководство страны? Спасибо.
Вот я хочу вернуться к тому, о чем уже говорил. Какие могут быть гарантии? Нужно, чтобы была сформирована ответственная власть в стране после 2007 и 2008 годов, чтобы мы могли констатировать, что эта власть в основных элементах проводимой в последние годы политики будет придерживаться тех направлений, этих тенденций, которые выработаны действующим руководством страны. Это в полном объеме касается социальной сферы, в том числе материнского капитала и вообще всего комплекса мер, направленных на решение демографической проблемы. Значит, будущее правительство Российской Федерации, председатель правительства, президент, депутаты Государственной Думы в ходе избирательной кампании должны будут ясно и четко заявить, как они намерены исполнять принятые сегодня и вчера решения. А граждане страны, избиратели должны слышать это и помнить, знать об этом, помнить об этом, когда они пойдут к избирательным урнам. Другой рекомендации быть не может. Да, ну а что касается всего комплекса, речь ведь идет не только о материнском капитале. Там целый комплекс мер, направленных на поддержку женщин, которые приняли решение завести ребенка, и второго ребенка, и третьего, и так далее. Значит, речь ведь идет не только о материнском капитале, речь идет о пособиях по беременности и родам, речь идет, которые мы значительно подняли там, для ухода за детьми до 1,5 лет, до 3 тысяч, либо до 40% от заработной платы, но не более 6 тысяч. Речь идет о выплачиваемых деньгах, которые выплачиваются женщине при постановке ее на учет в ранних стадиях беременности. Сделали это не случайно. Сделали это для того, чтобы стимулировать женщин к тому, чтобы они обращались к врачу как можно быстрее, с тем, чтобы медицинский персонал помог женщине принять правильное решение оставить ребенка и родить здорового ребенка и сохранить свое собственное здоровье. Мы увеличили сертификаты родовые, как вы знаете, да, на то, чтобы там появились дополнительные лекарственные средства, витамины нужные, нужные для сохранения здоровья женщины и ребенка. Мы приняли решение о том, что 20% будет компенсации семье, у которой родился первый ребенок, 50%, если есть второй ребенок, 70%, если есть третий и последующие дети, на использование дошкольных учреждений, детских садов и яслей. Приняты и другие решения в этой сфере. Кстати, хочу обратить ваше внимание и воспользуюсь вашим вопросом для того, чтобы сказать, что если все, что касается материнского капитала, начинает действовать с 1 января текущего года, то все льготы, о которых я сказал, все выплаты социальные, о которых я упомянул, они распространяются и на прошлый год. Но начинают выплачивать, но должны выплачиваться уже с 1 января. То есть, если у женщины, скажем, или в семье есть ребенок, второй ребенок или третий ребенок, так, но ему не исполнилось еще полутора лет, она должна уже получать деньги по новой системе. Больше, чем в прежней системе. И с 1 января, как мне доложил министр здравоохранения, выплаты начались.
Коллеги, завершается время, отведенное федеральными телеканалами на трансляцию, прямую трансляцию пресс-конференции. Хочу их поблагодарить и продолжим, видимо, работу. Вот, собственно, всегда эфир начинался с вас. Давайте им завершим. 6 соток.
Спасибо, Владимир Владимирович. Я вам, надеюсь, не надоел за эти годы практически одним и тем же вопросом по поводу дачников, садоводов и прочих мелких землевладельцев. Но если не надоел, да, все равно я не отстану, как мне сказали коллеги. Вот благодаря, наверное, в том числе и нашим пресс-конференциям, все-таки был принят закон, который окрестили дачной амнистией. Но дело в том, что закон-то принят, но до места он дошел, но он фактически ничего не изменил. Практически ничего. Как было, так и осталось. И теперь вот, у меня много поручений к вам было. Вот сможем мы додавить этот закон, чтобы хотя бы до 2008 года он начал реализовываться, что все-таки?
Ну, спасибо. Я знаю проблемы, связанные с исполнением и правоприменением. Надеюсь, что он будет исполнен, а там, где он не будет исполняться, все будем делать для того, чтобы довести дело до конца. И, собственно говоря, у вас не вопрос, а пожелание, чтобы закон исполнялся. Он рождался не просто в муках, рождался в Государственной Думе, но, несмотря на все проблемы подготовки, все-таки был принят. Очень рассчитываю на то, что он будет работать. Я сейчас не буду его целиком пересказывать, вы и сами о нем хорошо знаете, но вот все процедуры, связанные с упрощением и так далее, я знаю о том, какие возникают бюрократические проблемы. Будем добиваться, чтобы он был исполнен.